прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Микрофон Олег Обухов. Здравствуйте. Это программа «Как прекрасен этот мир». И с нами по-прежнему журналист-редактор RT Ирина Молотова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Мне нравится формулировка «по-прежнему». Вы знаете, она решила сбежать. Ей надоело сидеть. Она сидит уже час. Поэтому она придет через некоторое время. Сходит за кофе.
Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, ВКонтакте. Ждем ваши комментарии, вопросы, которые также можно отправлять через WhatsApp по телефону 968-766. 33311 и телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона, можно позвонить и задать вопрос в прямом эфире. И сейчас у нас такая вот тема, ну, знаю, которые могут по-разному отнестись, да?
Да.
Как бы вот, бывает ли такое, что совсем можно обойтись, если говорить про книги, без бумаги?
Угу. Вот в Амазонии считают, что да, они изобрели очередной, скажем так, планшет для чтения, на котором можно еще и писать. Они, кстати, не первые, кто это сделал. Там еще есть представители других фирм, которые тоже, у них тоже есть такие, как они, таблетс, ну, короче, планшет. Да. Один от компании Коба, второй Remarkable. В общем, на них можно по ним можно и писать, с них можно и читать. У Амазона есть же знаменитый Kindle, да, вот этот вот сервис, где ты можешь купить книжку в Амазоне, там ее скачивает себе на Kindle, и ты можешь ее читать практически где угодно, хоть, я не знаю, хоть в душе. Вот, я не знаю, я приверженец, конечно же,
классическому подходу.
Абсолютно, потому что, ну, во-первых, мы и так все время сидим в гаджетах. Ну, что это за бред? Нужно периодически эти гаджеты откладывать в сторону, вот, и браться за что-то реальное, да, что-то нормальное, что-то вроде
книги. Когда можно перелистнуть страницу.
Можно, да, перелистнуть страницу, попробовать обложку. Да, вот это вот ощущение именно. А еще, особенно если обложка приятна. А если это книга старая, да, например, вот ты берешь какое-нибудь издание, не знаю, там, 26-го года, например, 1900, и понимаешь, что этому почти 100 лет, и ты понимаешь, что ее читало огромное количество людей, и ты понимаешь, что они испытывали определенные эмоции, вот они так же, как и ты, трогали.
И что эта книга хранит в себе, да, какую-то энергетику.
Энергетику, безусловно, там просто, я не знаю, взрыв какой-то, это богатство вот этого именно вот тактильно, ментально, психологического, вот, скажем так, опыта, да, это же не опыта, а вот ощущений. Вот, и просто на самом деле вот от этого так отказаться и перейти абсолютно полностью на планшет, но мне кажется, это мечты Безоса, скажем так. Вот ему мало ему денег, ему нужно больше, и вот он решил изобрести, точнее, он там кто-то, скажем так, из его работников решил изобрести еще и вот эту штуку. Как мне кажется, со всеми остальными гаджетами, ну да, это круто, но, слушайте, сколько можно иметь при себе гаджетов, сколько можно их покупать, я просто не представляю. То есть вот у меня была приятельница, которая, значит, купила этот Kindle и носилась с ним как... Я даже не знаю, как кто. Вот, значит, ну да, как тот самый дурачок из поговорки. Вот просто рассказывала мне о том, как это круто, как это гениально, что она может его читать везде. Я говорю, я, в принципе, все что угодно могу читать везде, ну как бы вот скажу.
Ту же самую книгу.
Да, да, на тот же самый планшет ты можешь его, собственно, если тебе прям так нужен вот этот Amazon, то, пожалуйста, ты можешь то же самое также покупать и читать вот с уже существующего гаджета. Нет, ты не понимаешь, это на... Ну, хорошо, вот это рассчитано на людей, вот, мне кажется, очередные.
Но там просто, по всей видимости, появились те функции, которые раньше были недоступны.
Писать на ней
а
можно
теперь. Они есть.
О, как говорится, my God, можно писать. Обалдеть, вот это революционный подход.
В общем, наверняка там еще можно выбрать звуки, которые будут издаваться, когда ты будешь и как бы писать на этом планшете.
Я прочитала, вот об этом вышла достаточно большая статья в The Guardian, я почитала, поняла, что, видимо, The Guardian совсем дела плохи, они и так все время деньги просят, как бы в конце каждой статьи, а тут просто пошли на рекламу, я так скажу, мне кажется, что это абсолютная джинса, проплаченная, собственно, Амазоном, потому что им нужно, чтобы все узнали о том, что теперь вот их планшет, на их планшетах теперь можно еще и рисовать, и писать, вот не только читать.
Потрясающе. Предлагаю присоединить к нашей беседе IT-журналиста, обозревателя портала IT Channels News Александра Малеревского. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот что можете сказать за, против подобного рода новшеств, особенных каких-то вот книг электронных, которые можно читать где угодно и когда угодно? И действительно ли теперь можно совершенно обойтись без бумажных книг? Ну, по крайней мере, некоторые компании к этому стремятся.
Тут нельзя сказать ничего ни за, ни против. Почему? Потому что и бумажные книги, и электронные существуют вместе. И существуют вместе очень успешно, и где-то больше четверти века. Новшество непосредственно Амазона в том, что они приклеили тактильный слой, дополнительный тактильный слой к своей, в общем, феноменальной электронной книге. В чем разница между электронной книгой и обычным планшетом? Разница в технологии построения дисплея. У электронной книги, у того же самого Kindle, но это далеко не единственная электронная книга, дисплей на электронных чернилах. Он, во-первых, не мерцает, во-вторых, там нет синего цвета, который утомляет глаза, и, в-третьих, он разряжает батарею только при перелистывании. Да, то есть поэтому на одной зарядке можно 3-4 раза прочитать «Войну и мир». То есть это некий дополнительный гаджет для тех, кто читает много. Такие люди еще есть, и вот у них уже возникает вопрос, что лучше, брать гаджет, 101-й, или брать книгу. И все-таки люди все больше и больше склоняются к гаджетам.
Возможно, книги это потому что в этот гаджет можно закачать очень много книг, угу. Да, чтобы не таскать с собой чемоданы книг, а вот один гаджет
взял... Для отпуска это удобно.
Да,
это удобно для отпуска, это удобно... мы же с вами живем в мегаполисе, да, час на работу, час с работы. Угу. Да? Мы, конечно, можем положить в сумку большую красивую книгу, но нам же ее придется возить на себе час туда и час обратно. Вот, естественно, электронные книги не отменяют традиционные, точно так же, как там кинематограф не отменяет театр, а ТикТок не отменяет кинематограф. Хотя они успешно друг в друга проникают, заметьте. И с книгами то же самое. Причем, разумеется, книга, вот традиционная книга, это произведение искусства всегда. Это иллюстрация, это обложка, это выбор шрифта, это бумага, это вот та самая эстетика того, что эту книгу читали 10, 20, 30, 50, 100 лет. Конечно, это вот тактильность перелистывания бумаги. Вы все совершенно правильно сказали. Но как только речь заходит о том, что всю эту эстетику надо где-то хранить и носить на себе, тут-то электронная книга и начинает выигрывать.
Да, но электронную книжку на лежак не положишь, уведут, скажем так, на пляж электронная книга, так. И может еще перегреться, если очень жарко, тоже минус.
Не дай бог, еще чем-нибудь распавится.
Да-да-да. А так положил какую-нибудь биографию Рубенса, и будешь абсолютно спокоен, что никуда он с этого лежака не денется, никому этот Рубенс не нужен, кроме тебя. У меня, кстати, был случай, когда вот прошлым летом у меня все-таки Рубенса увели, да. Потому что долго на пляж возвращались, вот его спрятали, хотя я не могла понять, ладно, хорошо, там, забрали вы еще что-то, Рубенса. За что? Зачем он вам? Это было забавно.
Вот вы, кстати говоря, правы. Почему? Потому что Рубенс — это в том числе иллюстрации. А вот электронные книги пока иллюстрации отображают достаточно плохо.
Да, но я думаю, не за горами. Они ведь все-таки как-то работают над всеми вот этими графическими, да, графические данные, не данные, как правильно сказать. А графика становится все лучше, да? лучше, да, в том же, тот же iPhone, собственно, покупают, колются, берут кредиты, да, исключительно потому, что он прикольненький, да, и там лучше и лучше становится картинка, и, соответственно, и фото тоже. Люди же на картинки очень-очень падки, и всем нужны картинки.
Дошло уже дело до того, что те, кто пользуется айфонами, уже практически перестали пользоваться фотоаппаратами. Я вот обратил внимание.
Правильно, потому что я считаю, что если человек не может сделать нормально хорошую фотографию на iPhone, то он просто не может сделать нормальную хорошую фотографию. Это вот один из... Правда. У меня были друзья, не друзья, а знакомые, у которых, помните, когда были популярны вот эти вот все супер навороченные... Как их называли?
Фотоаппараты навороченные какие-то.
Да, фотоаппараты, да. DJI, в общем, короче, там какие-то безумные, за безумные деньги, там $1000 они стоили. Вот у меня был один знакомый, который ему подарили вот такой фотоаппарат, он
Вот там же они различаются, цифровой, зеркалка,
да,
там
вот
масса
зеркалка,
всяких...
зеркалка, да. Вот, вот он как делал, вот абсолютно, знаете, из рук вон отвратительные фото. Вот он с этими 5000-долларовым фотоаппаратом продолжал делать точно такие же. Вот, потому что композиция все-таки понимания нет. Безусловно, там есть определенные моменты, когда вот нужна эта зеркалка, да, когда там хочешь вытянуть что-то там, чтобы размыть задний фон, там еще как-то что-то, что-то вынести на передний план. Но все-таки вот да, мне кажется, что... Одна из причин, почему люди все-таки фотографируют с айфонами, это потому что...
Ну, они фотоаппаратами.
Да. Это и удобно, и в то же время, если ты умеешь фотографировать, ты умеешь фотографировать.
И все-таки мы говорим об электронных книгах. Тут вот появляются вопросы в чате. Чтение электронных книг влияет ли на когнитивные способности читателя? Или это разговор исключительно об экологии и заботе о природе? Влад из Москвы спрашивает.
Электронная книга остается книгой. Это важно. И на когнитивные способности читателя она продолжает влиять. Тут формат носителя совершенно не важен. Когнитивные функции электронная книга развивает. Более того, да, если мы говорим сейчас о конкретно книге Amazon, там еще очень важная вещь, что она позволяет писать по своему экрану. Когда мы пишем, мы свои когнитивные возможности развиваем. Да, и это очень мощное средство развития когнитивных возможностей, вот эта вот мелкая моторика. И, к сожалению, мы сейчас пишем все меньше рукой. И все больше на клавиатуре, все больше тап, все больше свайп. Если... эта книга даст толчок моде на что-то рукописное, это будет хорошо. И она будет развивать и когнитивные возможности благодаря чтению, и благодаря письму. Письмо тоже важно.
Еще из комментариев я как профессор скажу, электронная книга очень удобная вещь. В юности я носил чемодан с книгами, сейчас во внутреннем кармане пиджака.
Ну да, это удобно, особенно если едешь в метро, потому что не нужно там одной рукой, значит, держать книгу, второй рукой переворачивать страницу, третьей рукой держаться за поручень.
Ну и, в общем-то, электронную книгу удобно читать уже в постели, потому что раньше наверняка помнишь, когда нужно было какой-то придумать фонарик, чтобы страница была видна, чтобы букву было видно, да, которую ты читаешь, потом как-то лечь удобно, чтобы страницы сами по себе не перелистывались. И вот еще один комментарий от Александра из Санкт-Петербурга. Почему в школах не раздадут детям электронные книги? Я взвесил рюкзак сына 3 килограмма.
Ну, кстати, да, рюкзаки сейчас тяжелые стали, при том, что учебники совсем не такие, какие были в наше время, да?
Да.
Вопрос политический, потому что разговор о том, что российские компании начнут делать электронные книги для российских школьников, это этому вопросу, наверное, лет 7, если не больше, и его задавали еще Чубайсу в давние времена. Пока ответа нет.
Ну, потому
пока
что Чубайсу.
Ответа нет. Я думаю, что в любом случае у нас будет еще повод поговорить о том, насколько хороша или не очень электронная книга, и действительно ли обычная книга может заместить электронную или наоборот. Я говорю спасибо IT-журналисту, обозревателю портала IT Channels News Александру Малеревскому. Александр Сергеевич, спасибо вам огромное.
Я тоже говорю спасибо, да.
А мы идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ирина, удивительные дела творятся в шахматном мире.
Обалдеть! Слушайте, я когда стала вникать в эту тему, я была обескуражена тем, какие там, оказывается, страсти.
Казалось бы, интеллектуальный спорт.
Там просто...
И тут такое.
Там, да-да-да, там тайны испанского мадридского двора. Там просто что-то вообще невероятное. Слушайте и запоминайте. Шахматная история, шахматные мошенники, они есть и не существуют. На прошлой неделе норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, которого, кстати, считают... Хотел сказать, ракеткой номер один. Ну, а чуть ли не самым лучшим шахматным игроком всех времен и народов. Есть такое, вот есть люди, которые так считают. Он сделал всего один ход против 19-летнего американца Ханса Нимана. и снялся с матча онлайн-турнира.
И что же произошло? Почему?
А он и сказал, что Ниман просто мухлюет, что он занимается читерством. А это произошло после того, как Карлсон, которого многие считают величайшим шахматистом, неожиданно проиграл Ниману в турнирной партии, прервав победную серию из 53 партий. Вот. А после этого он выступил с заявлением, в котором были обвинения о том, что Ниман, который, кстати, признавался в мошенничестве в предыдущих онлайн-играх, когда был помоложе, насколько помоложе, ему 19 лет, вот он просто сказал, что вот Ниман в очередной раз смухлевал, опять мошенничал. Пока никаких деталей, насколько я деталей не могла найти. Вот.
Ну, возможно, там инициировали какое-то разбирательство.
Да, судя по всему, там что-то такое происходит. Есть цитата нашего Сергея Корякина. Он сказал, что скажу по своему опыту, что участвовал в сильнейших международных соревнованиях, практически нигде не было либо никаких мер, либо были абсолютно формальные, которые при желании можно было очень легко обойти. Проблема действительно есть. Но читерил ли Ниман? Ответа нет, потому что вина пока не доказана, не пойман с поличным. Я, в общем-то, думала, что там же обычно как, там столько людей стоят, а вокруг, да?
Все должны все проверять, видеть.
Да, да, вот это же все. А помните еще, господи, 100 лет назад, когда, значит, по-моему, вот я настолько старая, что я даже помню вот эту бесконечную сагу Каспарова против Каргова. Да, кстати, Каспаров не является иноагентом еще, нет? Или является? В общем, на всякий случай я скажу, что он является иноагентом, потому что даже если легально это не так, то фактически то оно так и есть, да. Так вот, вот я помню, вот это вот как там ходили и переставляли такими палками на огромной доске там всех этих ферзей, слонов. Ой, это было потрясающе, очень интересно. В общем, да, вот оказывается, там разгораются вот такие вот нешуточные совершенно страсти.
Есть вопросы, которые мы сможем задать, да?
Да, да, да.
Международный мастер по шахматам, главный редактор сайта Федерации шахмат России Владимир Барский с нами на связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Владимир Леонидович, прокомментируйте нам, пожалуйста, как такое возможно, что в шахматном мире такие дела творятся, мошенники?
Ну, знаете, соблазн, как говорится, велик, потому что сейчас действительно компьютеры играют гораздо сильнее людей, и любой компьютер, любая программа шахматная, которая есть даже в телефоне, она очень сильна. Я хотел бы уточнить несколько слов насчет инцидента с Магнусом Карлсоном. 53 партии у него было, это не 53 победы подряд, у него было 53 партии без поражений, но это в турнире, ну это немножко другая ситуация. Вот. Что касается партии с Ниманом, то когда я посмотрел эту партию сыгранную, как говорится, по горячим следам, а сейчас смотришь партии и одновременно просматриваешь компьютерные оценки, то как мне возникло ощущение, что что-то происходило необычное, что там были какие-то компьютерные подсказки непременно. И это же ощущение, скажем так, высказал Владимир Крамник. Он вчера давал интервью, и его слова были такие, что Карлсон неважно разыграл дебют, потом, видимо, что-то такое он недооценил, просчитался, ну и играл эту партию неважно, а Ниман не сделал в этой партии ничего, чтобы не мог сделать шахматист его уровня. У него очень высокий уровень, шахматист рейтинга 2700, ну, то есть элитного уровня. Потом, когда разгорелся скандал, на следующий день Карлсон выбыл из турнира. На этом турнире в Сент-Луисе усилили меры, как говорится, античитерские. То есть там турнир такой камерный, там собираются люди, там многие уже приезжают, они первый год, там такая домашняя атмосфера. Рекс Синфилд, ее там со своей супругой создали. Ну, поэтому там как-то все всем доверяют. Ну вот усилили меры, стали всех проверять на металлоискатели, стали осуществлять задержку трансляции на 15 минут. Это очень серьезная мера. Ну, как бы ничего такого, никаких подозрительных предметов у Нимана не обнаружили.
Может быть, Карлсон просто струсил, скажем так, потому что вот он в каком-то интервью говорил, что у него существует, что его мотивирует страх поражения. Он же, помните, отказался в какой-то момент играть матч на первенство мира с Яном Непомнящим. Вот, потому что боялся, что он проиграет. Может быть, он просто устал давать один и тот же причину и решил, что обвинить...
Нет, трусость — это не Карлсон. Карлсон никогда не уклонялся от борьбы, он всегда принимал вызовы. Вообще, у Карлсона очень высокая репутация в шахматном мире. Он не склонен, он никогда в своей карьере, он уже почти 10 лет является чемпионом мира, а первым по рейтингу еще больше. он никогда не высказывал каких-то подозрений, что вот он кого-то там обвиняет, подозревает. То есть вот с этой точки зрения обвинение серьезное, потому что, помимо всего прочего, у Красина безупречная репутация. Он проигрывал партии, не очень на тот момент известным людям, молодым шахматистам. Никогда он не говорил, что мой соперник читер, мой соперник играл нечестно. Вот. Но вот эта конкретно партия с ним, она вызывает очень много вопросов. Любителям шахмат, кому интересно, я могу порекомендовать разбор этой партии в YouTube. Сделал гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ в свое время был Александр Халифман. На канале «Левитов чес» легко найти. Он разобрал эту партию, и у него были такие же выводы он сделал, что эту партию Карлсон играл слабее своего обычного уровня, а Ниман не демонстрировал ничего особенного. Поэтому, как говорится, это загадка. Никаких доказательств нет. Но то, что вот Сергей Корякин сказал, никаких доказательств нет. Действительно, в ряде турниров четырить, то есть играть нечестно, не так уж сложно. Вот. Но конкретно по этой партии, по этой ситуации очень много вопросов. И то, что потом, через несколько дней, Карлсон снова играл с Ниманом в онлайн-турнире, уже как бы сидя за компьютером, да, каждый у себя из дома играл, и он сдался после первого хода. Ну, вот это вот показывает, что у него есть очень серьезные подозрения. Может быть, он знает то, чего мы не знаем, но он об этом не говорит, потому что, существует презумпция невиновности. У него понятно, что у него нет никаких доказательств таких вещественных. Вот. А голословное обвинение, ну, это клевета, или как это расценивается.
Ну, а то, что он вот так вот всенародно, да, объявил, да, насколько это этично выглядит, может быть, действительно стоило с кем-то в кулуарах поговорить. Слушайте, ребята, я не понимаю, что происходит, но, по-моему, там мой визави мошенничествует, да, давайте так разбирательство устроим.
Наверняка он с кем-то говорил, это же не просто так. Вот. Поэтому то, что Карлсон не склонен к таким вот огульным обвинениям, это вот настораживает. Это вот настораживает, заставляет к этому отнестись серьезно. Но вообще, вот, если коснуться истории этой проблемы, то она возникла уже довольно давно, там больше 20 лет назад, когда компьютеры усилились заметно. Очень долгое время, к сожалению, ФИДЕ, Международная шахматная федерация, ну и федерации стран, делали вид, что проблемы нет, или она не такая существенная. И как-то вот, ну вот как немножко так, как страус, голову в печке прятали. Ну, как бы нет проблемы, ничего страшного. Или кто-то иногда читерит, но это вот в турнирах там второго уровня, на высоком уровне нет, люди себе не позволят, они дорожат репутацией и так далее, и так далее. То есть в какой-то момент выпустили джин из бутылки, можно было на корню это все пресечь. А потом, знаете, подрастают молодые шахматисты, они видят, что, понимают, что кто-то жульничает, никаких наказаний нет, никого не ловят, а попробовать хочется, технологии развиваются. Если нет такого четкого сигнала тебе сверху, ну, это не то, что это неэтично, вообще это преступление на самом деле, потому что там благодаря нечестной игре, да, отнимаешь деньги у коллег, призовые получаешь. То есть если нет сигнала сверху, что так делать нельзя, ну, есть люди, которым хочется попробовать, подрастают новые. Ниман признался, что он мошенничал в онлайн-турнирах. Mm-hmm. Вот как вот мы с вами сидим, да, по Zoom общаемся. Uh-huh. Там мошенничать гораздо проще, просто на порядок проще. Сейчас турниры проводят таким образом, онлайн-турниры, что должна обязательно быть включена камера. Даже две камеры. Одна фронтальная, это твое лицо показывает, другая должна стоять сзади, чтобы видно было, что там у тебя на экране происходит. Даже вот если есть две камеры, но все равно технически несложно.
Да, можно действительно придумать. За всем за этим проследить. Я думаю, что это в любом случае история с продолжением. Владимир Леонидович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Международный мастер по шахматам, главный редактор сайта Федерации шахмат России Владимир Барский был с нами на связи.